Продолжаем на радио «Спутник» задавать умные вопросы, получать умные ответы, даже если эти вопросы иногда покажутся сложными, а ответы наведут на последующие вопросы. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех слушателей радио «Спутник». В студии у нас сегодня гость, с которого я эти как раз ответы, ну или как минимум мнение буду спрашивать. Это российский историк, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков. Владимир, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, смотрите, мы собрал вас здесь. 7 ноября на дворе. Вот долгое время, на протяжении долгих десятилетий, одна из ключевых дат в российской истории, в советской истории, в истории нашей страны, скажем так. Более того, даже при том, что поколение потихонечку сменяется, но вот 7 ноября по-прежнему резонансное событие. Это дата, которая, ну, вызовет какой-то отклик, ну, не знаю, наверное, у детей и подростков уже поменьше, а вот еще у 20-30-летних какой-то отголосочек-то в голове будет. Вот этот момент, что 7 ноября так вот плотно вошло, что даже какую-то замену, праздника-замену нашли прямо рядышком, 4 ноября. И вот парад опять же был. Парад, правда, приуроченный как годовщина того парада 7 ноября.
41-го.
Да-да-да-да. Но, тем не менее, все-таки как-то оно выделяется. Вот как пояснить, опять же, может быть, как человек, как представитель эпохи, опять же, как историк. 7 ноября это уже, как сказать, как бренд. Смысл здесь вторичен, третичен, и за 7 ноября можно спрятать уже что угодно. Как вы полагаете?
Ну, знаете, действительно, то, что произошло в октябре 17 года, всегда же шутили в советское время,
октябрьская революция, 7 ноября.
То, что произошло в октябре 17 года, конечно, это событие огромного масштаба исторического. И для нашей страны, и для всего мира, я бы так сказал, и для Европы, для Азии, для Америки. Ну, а для нашей страны это исходная точка фактически нашего 20 века. Потому что советский проект, который хронометрически рассыпался в декабре 91 года, тем не менее, это весь 20 век занял. С ним связаны самые крупные достижения и, увы, самые крупные трагедии 20 века в истории России. Поэтому, я думаю, 7 ноября для поколения, которое застало этот праздник, будет по-прежнему днем воспоминаний о том советском прошлом, которое кто-то воспринимает за знаком плюс, кто-то со знаком минус, но забыть его до сих пор не могут. Но и вы правильно сказали, что парад 7 ноября 41 года, он тоже состоялся на Красной площади не случайно, и как бы мы плохо кто-то, может быть, не относился к Октябрьской революции, к большевикам и к этому празднику, тем не менее парад 41 года, хотим и не хотим, заставляет нас понимать, что все-таки люди не случайно в тот день собрались на Красной площади и не случайно с Красной площади отправились на фронт. Все-таки идеалы октября для них тоже имели значение. Мы должны к этому относиться, ну, как минимум, уважительно.
А вот это тот самый момент, знаете, который вызывает очень резкий, так сказать, ну, как сказать, делит общество пополам. Вот ценности прошлого, ценности, от которых ушли. В советское время ценности царской эпохи. В российское время ценности советской эпохи. Вот в других странах же, безусловно, то же самое бывает, когда меняются и режимы, и, ну, я имею в виду там республиканские, царские, что-то такое, чтобы уж никого не провоцировать. Да и просто один президент сменяет другого, и вот прям вот он кушать не может, он ненавидит все, что было до него. В этом плане, насколько сегодняшний человек воспринимает вот эту связь истории? Потому что, ну, вот я лично разделяю, что, что бы ни происходило, такую точку зрения, это наша страна, это наша история. Ее можно воспринимать там с позитивом, с негативом, там качать головой, но это наша история. Унижать, принижать какую-то ценность просто нельзя. Но есть и обратное мнение, которое говорят, что нет, все, вот это, отречемся от старого мира, как тогда пели. Причем от и до окончательно. Вот в современности куда больше поворот идет, учитывая, что сегодня не только есть больше кого почитать, послушать, но и больше возможностей самому поделиться своим ценнейшим мнением.
Ну, вы знаете, вот я в этом смысле исторический оптимист. Мне кажется, все-таки большая значимая часть общества склоняется к тому, чтобы искать какие-то компромиссы. Вообще в жизни и в отношении к историческим эпохам. Все-таки революция 17-го года была такой мощной прививкой от всяких вот таких вот крайних форм нетерпимости и радикализма, что, мне кажется, даже спустя 100 с лишним лет это где-то в генетической памяти присутствует. Поэтому вот отречемся от старого мира, да, мы от него отречемся, но какие-то вещи мы все равно в нем найдем, которые мы захотим перенести в век сегодняшний. Это, мне кажется, очень серьезный опыт, и он во многом связан с тем шоком, с той болью, которую Россия пережила в результате трагических социальных переломов XX века.
В общем, я наших слушателей приглашаю поучаствовать в дискуссии, правда, заочно, это можно сделать у нас на сайте. Я абсолютно убежден, у каждого есть какая-нибудь семейная история, какая-нибудь семейная традиция, которая или была связана с 7 ноября, или как-то прервалась. В общем, в любом случае, эта дата действительно для нашей страны весьма весомая, и не только, кстати, для нашей страны, для целого комплекса стран, которые несколько десятилетий жили вместе. Приглашаю всех слушателей из этих стран, radiosputnik.ru, поделиться своими мыслями, воспоминаниями, возможно, рассказать какую-нибудь историю, связанную вот с сегодняшней датой. От дел, так сказать, прошедших времен к делам сегодняшним. Потому что вот то слово, которое издатели толкового словаря английского языка назвали словом 19-го года, оно, как мне кажется, отражает вот еще не эпоху, но год очень хорошо. Вот словосочетание «климатическая забастовка», «climate strike». Вот действительно очень много. В особенности в последние пару месяцев прям вот этой движухи, я даже слово не подберу синонимично, вот именно движухи вокруг всего, что связано с климатом, с волнениями вокруг климата, с опасениями за будущее и с тем, как можно выступать, как можно бороться, как можно, бороться в кавычках, наверное, по большей части, естественно, как можно продвигать какую-то свою идею. Вот это самая климатическая забастовка. На ваш взгляд, вот это налет вот такой, пыльный, что ли, пусть актуальный сегодня, да, потому что на пыли тоже можно поскользнуться или там вдохнуть что-нибудь не такое, но который со временем вот как-то пройдет. Или климатические вещи — это действительно вот вещь значимая, весомая, и вот под их, под знаком этих слов, как минимум несколько лет-то пройти могут.
Знаете, мне кажется, это, наверное, точнее определить все-таки современным словом «хайп». Я, может быть, кому-то не понравлюсь в своих оценках. Я большой сторонник того, чтобы люди заботились об окружающей среде, об экологии. Но когда так массированно, активно говорят только об одной линии защиты человечества, в данном случае климатической, мне кажется, за этим стоят какие-то немножко кривые мотивы. Мне кажется, что, конечно, мы должны задумываться об этом, но как только я слышу вот такой интенсив, что называется, в той или иной теме, я думаю, что здесь какие-то стоят все-таки бюджеты, компании, интересы, которые хотят нам повыгоднее продать сегодня, а не завтра, эту проблематику. На самом деле обострение климатического вот такого интереса, оно уже не в первый раз возникает. Уже несколько было таких заходов по поводу климата и про озоновые дыры активно писали и даже пугали людей, что вот скоро-скоро, пройдет какое-то потепление, растают снега в Антарктиде, Северный Ледовитый океан
скроется. Ну, Арктика-то подтаяла там, если посмотреть фотографии и сравнить, там прямо иногда можно очень сильно пугнуться.
Возможно, да, но я, честно говоря, не очень понимаю, как может тут общественное мнение сработать. Мне кажется, это все-таки должны быть экспертные вещи, потому что иначе это напоминает страшилки о скором конце света, о глобальной катастрофе мироздания, о том, что Земля налетит на небесную ось. Все-таки мы, обыватели, в данном вопросе точно, вряд ли чем-то можем этому помочь. Да?
Помочь вряд ли, зато можем поучаствовать. Собственно говоря, вот эта вот забастовка климатическая, в конце концов, это же действительно какая-то вещь такая. Она очень простая. Вот эта самая шведская девочка, я не хожу в школу, я устроила климатическую забастовку. В этом смысле, на ваш взгляд, а почему у нас в стране, в русскоязычном пространстве, кстати, интернет, наверное, больше сторонников как раз вот такого критического осмысления этой темы. То есть нет, меньшинство, наверное, не хочу, конечно, за всех говорить, но так по наблюдениям далеко не так много человек поддерживают вот это волнение, причем на, возможно, каких-то на радикальных уровнях. Большая часть с иронией, где-то ищет нестыковки, как-то критикует критическое осмысление именно в плане критики. На ваш взгляд, почему вот это такое? Вот в русскоязычном сегменте человечество как-то не очень про будущее думают или уже как-то устали обманываться?
Я думаю, что и то, и другое есть, конечно, да. Далеко загадывать не приходится, потому что жизнь, особенно там последние десятилетия, меняется так стремительно, что сегодня на повестке дня потепление, климатические какие-то явления, а уже завтра эта повестка уйдет на 10-й план, и мы будем обсуждать совсем другое. Там какие-то сексуальные скандалы в Америке, например, или какую-то...
Или рэп-баттлы, да.
Да, или какую-то, международную повестку, которая на следующий день сменится еще чем-то. Вот это вот мелькание тем, оно заставляет людей, мне кажется, уже приучило людей более спокойно относиться к новым вот таким вот информационным сбросам. А с другой стороны, мне кажется, что может быть, я не прав. Мне кажется, вот с чего мы начали. 20 век приучил более спокойно относиться к разного рода социальным движухам. И поэтому объявлять забастовку там, или выходить на митинг еще и по поводу климатических каких-то прогнозов, не явлений даже, не проявлений климатических каких-то отклонений, а просто по поводу прогнозов и мнений, ну, и, слава богу, мне кажется, наши люди все-таки более взвешенно к этому относятся. В этом они седуют на то, что в ноябре вдруг опять почки распускаются.
Вот,
да,
как раз к этому
но не видят в этом какой-то глобальной проблемы, они просто на это смотрят как некий казус, который вот является компенсацией за достаточно холодный июнь-июль московский, например.
Мне лето было вполне в порядке. А вот тот факт, что этим моментом можно действительно очень удобно пользоваться, что он реально какие-то там 150-летние рекорды по температуре бьется. Я вот раньше помнил, где-то, наверное, на рубеже нулевых десятых я покатался 20 октября на роликах, в шортах, в достаточно легкой куртке. Я думал, как тепло-то, 20 октября. В этом году какой там? А, сегодня забыл дату. 7 ноября, вчера 6 ноября я хожу и думаю, наверное, все-таки что-то в этом есть. И вот этот червячочек-то есть. Если вернуться все-таки непосредственно к этой самой забастовке климатической, как к словосочетанию. А вот сколько лет, на взгляд историка, должно пройти, чтобы словосочетание как-то утвердилось? Вот есть какой-нибудь такой, знаете, ну, срок передержки, какое-то чистилище для вот этих хайповых новых слов, для того, чтобы утвердиться, чтобы, ну, опять же, время показало, это временное или это пройдет?
Знаете,
временно пройдет,
да,
или останется на совсем?
Да. Вы знаете, мне кажется, если мы с вами общались бы, например, ну, не знаю, там, в 90-е годы, даже, может быть, в начале нулевых, мы могли бы об этом говорить более-менее, так сказать, серьезно. А сейчас даже трудно что-либо начать сказать, потому что, действительно, темы, которые занимают первые строчки в новостях, они меняются очень стремительно. И все, что было неделю назад, мы уже подчас и не вспомним, по поводу чего был хайп. Там какая-то светская дива выходила замуж, и это было темой обсуждения 3-4 дня. Там, через месяц мы даже, может быть, не вспомним фамилию этой светской дивы. Значит, кто-то там у кого-то отсудил какое-то наследство, это обсуждалось целый день по всем каналам телевизионным, в интернете, в социальных сетях. Потом ушло, и мы даже не вспомним, кто чего у кого, что называется, отжимал. Да? Кто-то, Трамп сделал какое-то заявление, которое шокировало всех, назвал там кого-то каким-то нехорошим словом. Это было новостью, никогда до этого ни один мировой лидер другого так не обзывал. Проходят 2 недели, мы уже почти уже забыли, кого он так обозвал. Ну,
человек-ракета-то зацепилась.
Да, но понимаете...
Пасут животное, он там умеет в этом плане найти.
Но вообще говоря, это все очень быстро. Одна картинка сменяется другой, одна тема меняется другой. Поэтому, мне кажется, вот этот вот хайп по поводу климата, потепления, он сменится каким-то новым хайпом, в том числе, может быть, по поводу климата и потепления. Назовут это не забастовкой, а как-то еще иначе.
А вот смотрите, Владимир, в этом смысле фигура, которая во главе этого самого, я теперь буду новое слово использовать, интенсива. Вот шведская девочка Грета Тунберг с весьма выразительным лицом и выразительной мимикой. Вот эта фигура как лидер движения, как вот наконечник. Понятно, что за ней очень серьезный фундамент, за ней очень серьезная поддержка, но тем не менее, опять же, в конце концов, важно для какого-то исторического явления, чтобы был один человек-символ. Вот один. Вот в этом смысле Грета для движения за климатическое что-то, вы как оцениваете? Это удачно, это современно, ну или это вот как-то слишком, опять же, сиюминутно?
Нет, я считаю, что это может быть очень сиюминутно, но это очень современно. Необычная во всех отношениях девочка, ребенок, которая на взрослых форумах делает громкие заявления и делает это ожесточенно, так сказать, эмоционально и как-то выбиваясь из общего ряда такого рода встреч и сборищ, конечно, привлекла к себе внимание. Да, мы еще месяц назад, или сколько это было, не знали о существовании. Перед Генассамблеей, совершенно верно. То есть где-то это начало сентября, наверное, первая половина сентября. Да?
Там это прям совсем к пику выходило. Я с вами согласен.
Да. До этого мы не знали вообще о существовании, а теперь, вот уже прошло несколько месяцев, мы все время к ней возвращаемся. Социальные сети то и дело дарят нам какие-то коллажи с ее участием. Вот недавно мы все видели коллаж, где Ленин с Крупской, да, и, значит, девочка там тоже фигурировала, что, кстати говоря, привязывает ее вот к нашей, в том числе революционной, советской повестки, которые для нас, для всех актуальны. Ну, это абсолютно современный подход, и, ну, наверное, я думаю, что девочка имеет шансы возглавить какое-то движение. Другое дело, что не уверен, что это движение будет, что называется, реальным. Оно вполне может остаться виртуальным, когда миллионы и миллионы людей по всему миру в социальных сетях, в каких-то других коммуникаторах будут это обсуждать как-то в этом...
Так, а сегодня нужно ли больше, когда человек вот поставил себе там какой-нибудь фончик на аватарку, да, в Фейсбуке, или написал твит, и он поучаствовал? Это же, мне кажется...
Совершенно верно.
Это феноменально.
Совершенно
вот,
верно.
В историческом плане. Если раньше ты сидишь, вроде как-то с кем-то обсуждаешь, и понимаешь, что тебя никто не услышит, а здесь я что-то активное сделал. Черт возьми, кто-то видит мою страницу, а у меня там какой-то флаг на фоне. Или у меня, бац, у меня этот твит в Твиттере, или там в Инстаграме картинка в поддержку. Я молодец.
Совершенно верно. Я думаю, что в этом смысле создатели, там, скажем, того же Фейсбука, они тоже где-то на подкорке учитывали опыт нашей Октябрьской революции, переключив активность широких масс, в том числе и зарубежных масс, в том числе и экологических активистов и разных других, вот на такую роду, на такого рода активность в социальных сетях в данном случае. Но это очень современная история, и, может быть, я слишком несовременен, но я отношусь к ней с некой все равно иронией.
Владимир, я на секунду буквально вас прерву. Наших слушателей приглашу в соцсети, где можно поделиться и своими мыслями, и картиночками, опять же, аватарки свои показать. Как говорится, не только других посмотреть, но и себя показать. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, везде, где можно. Радио «Спутник» активно присутствует, поэтому я призываю подключаться к этим сообществам, участвовать в дискуссиях, комментировать не только сообщения, новости, но и тех, кто комментирует вас.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Немножечко к таким уже, к сиюминутным проблемам, но тоже постоянным, сиюминутным, я плохое, конечно, слово подобрал, к повседневным. Дело в том, что еще задержали полтора десятка человек по делу о кредитном мошенничестве. Тут сразу несколько моментов. Еще и это кредитное мошенничество в регионах. Вот, с одной стороны, какая сейчас, опять же, идет попытка массированная продвинуть само понятие финансовой грамотности, чтобы даже самая взрослая бабушка или самый маленький мальчик в школе уже понимали относительно того, что никогда не рано стать жертвой такого мошенника. И тем не менее, там что ни неделя приходит какое-то сообщение. И дела ведь выгодные, если вон это целые аж прям группировки, мне кажется, это можно переквалифицировать в какие-то организационные моменты. Вот этот момент с финансовой грамотностью, он все никак не дойдет, не доходит. Это сменится, опять же, вместе с поколением. А до тех пор, пока это не произойдет, будем, увы, вот читать такие сообщения. Или в мелкий шрифт по-прежнему. Все равно никто не будет заглядывать, а вот желание какой-то халявки схватить, оставив всего-то свой логин и пароль, оно будет как-то присутствовать.
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, мошенничество будет всегда, в том числе и финансовое. А другое дело масштабы мошенничества. Вы абсолютно правы, что тут имеет, конечно, значение, я считаю, поколенческий фактор. Мне кажется, целая отрасль криминального бизнеса у нас в России базируется на обмане, прежде всего, более возрастных категорий населения. Это касается и финансового мошенничества, это касается и других более примитивных схем. Да? Ну, наверное, и вам тоже звонят люди, которые предлагают вам заменить счетчики учета воды, поставить новые окна бесплатно прямо сейчас и так далее.
Но черный список в телефоне я пополняю регулярно.
Ну, не знаю, у нас в доме это, например, большая проблема. Очень многие пожилые люди попадают в вот такие вот вещи, причем там способы самые разные. И ориентируются прежде всего на пожилых, потому что они более доверчивы. Они воспитаны советской властью, советскими средствами массовой информации, что если... так сказать, с экрана телевизора или в интернете, даже теперь уже многие пенсионеры и там присутствуют, что если позвонили из ЖЭКа или из МФЦ, значит, это проверено, значит, это так и есть, значит, надо взять под козырек и собрать последние копейки для того, чтобы это сделать. Мне кажется, то же самое отчасти и к финансовому мошенничеству относится. Поэтому, конечно, это поколение будет в зоне риска. Это правильно.
А вот тут такой момент...
Но я думаю, что это не только советское поколение. Я думаю, что любые люди возрастной
здесь
категории,
возрасту,
они
да.
просто попадают в эту группу риска.
А вот относительно, как это сказать, одной из частей этого мошенничества, использование, так, похищение, да, использование в каких-то корыстных целях персональных данных, Роскомнадзор предлагает ввести административную ответственность. Я посмотрел, вообще там и другие серьезные можно схлопотать, там статья, по-моему, 137-я, вещи за использование информации о личности, личной жизни человека в каких-то там неправильных целях. Вот, может быть, действительно какие-то там, ну, не знаю, смертная казнь, конечно, слишком перебор, а вот что-нибудь прям мега-серьезное. Вот махнуть вот туда вот, за гранью, для того, чтобы, ну, как-то человек задумался. Пусть там не каждого поймают, каждого мошенника, который похищает данные, но вот какому-нибудь одному прям как следует там по голове-то врезали бы. Вот это станет примером? Или тут такая вещь, что слишком, как сказать, сыр привлекательный в этой мышеловке?
Мне кажется, жесткость наказания не станет панацеей от этой проблемы, просто потому что огромное количество информации о нас с вами находится часто просто в открытом доступе. И нужно просто обладать, ну, достаточно примитивными...
Но мы все-таки говорим не про открытый доступ, хотя здесь абсолютно с вами согласен. 2019 год на дворе, нужно уже забыть о какой-то свободе или охране, или защите личной жизни. Все, что ты указал хоть раз, хоть где-то, хоть в какой-то в анкете, все, попрощайся с этими данными совсем. Больше именно вот тот момент, который, ну, надеешься, что будут защищать, там, не знаю, в банках, в тех же финансовых организациях. Здесь же речь идет о неком кредитном мошенничестве. Поэтому вроде как я могу надеяться, что это должны защищать.
Но это должно скорее быть наказание не столько для мошенников, а для тех должностных лиц, которые сливают эту информацию.
Ну, по сути, это есть распространение.
Да.
Ну,
да, тут либо по глупости, либо из корыстного умысла. Это суд должен разбираться, в чем была проблема. Но мне кажется, конечно, должностные лица должны за это нести ответственность.
Ну, рано или поздно вот этот человек, мужчина, женщина или робот, который мне звонит и предлагает что-то мега крутое, они... Ну, не присядут, но хотя бы на 15 суток их будут отправлять, как считаете?
Робота можно отправить на 15 суток, человека это не исправит, я думаю. Не. Понимаете, на самом деле, конечно, если серьезно говорить о финансовом мошенничестве, тут же есть две стороны. Тут есть мошенник и есть человек-жертва, который сам часто попадает в эти ловушки. И я думаю, что с точки зрения судебной практики не всегда будет просто привлечь мошенника к ответственности, потому что часто его контрагент будет добровольно это делать.
Это
будет
самое главное.
Ставить подписи, диктовать логин, да, вводить какой-то пин-код и давать согласие на то, чтобы провели какие-то манипуляции. Поэтому эта часть уголовного или административного преследования, мне кажется, самая трудоемкая, потому что здесь очень хорошо люди, мошенники, я имею в виду, используют психологический фактор. А стремление заработать по-легкому каких-то денег у людей, соблазн этот всегда существовал, существует и будет существовать.
К этому тоже возвращаемся регулярно, как-то уже не на первых ролях. Вот те хакеры, которые похищают какие-то базы данных, что-то там работают в интернете, сейчас намного эффективнее воспользоваться человеческим фактором. Или обмануть человека, заставить его самому этими данными поделиться, или вот, да, найти какого-нибудь человечка изнутри, который всю базу сразу сольет. В завершение, Владимир, экономический вопрос, тем не менее, достаточно такой болезненный. Дело в том, что численность занятых в малом и среднем бизнесе, в малом и среднем предпринимательстве, сократилось почти на 600 тысяч человек. Это вот за последний год такая информация. Но без «но» никогда ничего не бывает. Говорят, что это все не потому, что там, не знаю, прогорает или еще что-то, а наоборот, укрупняется бизнес. Или наоборот, люди, которые перерегистрируются там в качестве самозанятых. И вместе с этим постоянно же слышишь информацию о том, что малый и средний бизнес — это то, что должно двигать экономику, это вот та самая движущая, не знаю, двигающий поршень вообще всей экономики. В этом смысле, вот как оценить, я не знаю, вот вас как и историк, и человек, который наблюдает за тем, что происходит, человек, который пользуется услугами, в том числе и малого и среднего бизнеса, достаточно ли помогают? Нужно ли здесь помогать? Или тут главное не мешать?
Ну, во-первых, главное не мешать, я думаю, все-таки, потому что, ну, кто будет помогать? Государство будет помогать. То есть простые налогоплательщики, иными словами, должны помогать кому-то делать бизнес. Мне кажется, это не совсем правильная формулировка. Бизнес все-таки требует некой личной активности от тех, кто им занимается. А вот не мешать, наверное, нужно. Но другое дело, что я, честно говоря, вот как обыватель, не как экономист, да, как человек, который пользуется, как вы сказали, услугами, как раз, ну, я понимаю, что, конечно, бизнесу любому на самом деле, и не только у нас, а в разных частях света, живется нелегко, потому что бизнес — это всегда риск, это некая неопределенность. Но, тем не менее, вот я хожу по своей улице и вижу, что в течение года открывается какое-то огромное количество новых кафе, магазинчиков, какие-то витрины меняются, какие-то уезжают собственники, какие-то приезжают. Сказать, что они закрываются, схлопываются, эти магазинчики, эти кафешки, эти какие-то там металлоремонты, и окна заклеивают газеты, и там никого нет, я так не могу. Все время это движуха, конечно, это движение, но это рынок, естественно.
Владимир, у нас полминутки остается, а вот при прочих равных вы как обратитесь? К кому? Вот в приоритете у вас что будет? Какой-нибудь крупной компании федеральной, которая наслышана, или к чему-нибудь небольшому, что, возможно, вот действительно в рамках только улицы или там, не знаю, только вот в рамках квартала вообще работать существует?
Не знаю, смотря какой...
Кофе пойдете в условный большой там Starbucks или какую-нибудь маленькую кофейнку, которую вот держит просто так.
Я пойду маленькую кофейнику.
Маленькую тоже. Интересный такой момент. Владимир, спасибо огромное. Некоторые из ключевых историй этого дня разбираем в этом часе. Российский историк, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков у нас в студии. Призываю еще раз подписаться на все наши и сайт, и социальные сети. Обязательно подкаст послушать. Радио «Спутник» присутствует везде. Рады каждому слушателю.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.